Ну, поскольку мы говорим о жертве Христовой, то прежде всего хочу сказать, что понятие жертвы имеет, по крайней мере, два смысла, когда мы говорим о жертвах Богу. Ветхозаветное иудейское, ветхозаветное языческое понимание жертвы было совершенно ясным и четким. Жертва должна умилостивлять Бога за наши, так сказать, чтобы Он не наказал за наши грехи. Жертва должна была вызывать благословение Божие на нашу жизнь, на наши дела. Вот в чем вся суть жертв ветхозаветных, как язычников, так и иудеев. Все состояло в этом. Совсем другой смысл вкладывает христианство в ту жертву, которую совершил Христос. Совсем другое. Другое уже по той причине, что христианство объявило, что Бог бесстрастен. Скажу даже такие вещи, которые могут вызвать недоумение подчас. Бога нельзя умолить. Как нельзя умолить? А потому, что Он предел милости любви. Больше некуда. Он сам абсолютную любовь. И что вы хотите еще большего? А что большего, если Он абсолютная полнота любви? В этом смысле Бога нельзя умолить. Так же, как нельзя Его и напротив раздражить, как я вам приводил уже слова святого Отца. Нельзя, Он бесстрастен и абсолютен в Своей любви. Это очень важно. Поэтому какая же могла быть жертва? Что за жертву тогда принес Христос, если ничего большего сделать нельзя? Он не может больше полюбить, чем любит. Не может дать больше, чем дает. Потому что Он абсолютная любовь. Я обращаю, друзья мои, ваше внимание. Поэтому жертва Христова носит совсем другой характер по сравнению со всеми иудео-языческими жертвами, о которых мы, так сказать, читали и слушали и слышали. Совсем другое. Что же здесь совершил Христос? Вы знаете, в Священном Писании эта жертва Христова определяется целым рядом слов, целый ряд слов для того, чтобы как-то попытаться описать. Я вот вам зачитаю их. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение, обожение. Вы видите, сколько разных слов употребляется. Вы знаете, естественно, когда иногда хочется что-то определить, то приходится употреблять разные слова для того, чтобы как-то, ну, создать полноту, что ли, картины. Но не только дело в полноте картины. Дело еще в другом, что Священное Писание, что это такое было? Это же Писание. Что такое Писание? Мы говорим послание. Что такое послание? Письма. И Евангелие, помните, Лука пишет Феофилу. Это же было то, что написали. Писали кому? Писали конкретным людям. С учетом их психологии это надо учитывать. Но писали так, чтобы этот учет психологии, тем не менее, не повлиял, не исказил на описание того, что совершил Христос. В данном случае это чрезвычайно важно. Почему? Дело вот в чем. Что мы часто употребляем слово «христианство». Скажу вам так, увы, когда-то можно было употреблять это слово, и всем было понятно, о чем идет речь. Сейчас, к сожалению, сказав «христианство», мы обозначили такой широкий круг самых различных взглядов, которых, наряду с теми, которые идут изначала и дают верное представление о том, что совершено. Мы встречаем множество человеческих выдумок, человеческих предположений, каких-то философских, я не знаю, псевдофилософских рассуждений, так называемого богословия. Чего только нет. Увы, друзья мои, это так. Если вы только... ну вы же проходите, наверное, по западным исповеданиям и знаете, каково состояние христианства, каково состояние христианского богословия на Западе. Например, очень жалко, когда мы, если мы, конечно, не определив точно для себя, не убедившись точно для себя в понимании основных положений христианской веры, вдруг попадаем на Запад и там начинаем обучаться, то я вам скажу, далеко не все остаются действительно православными. То есть крест носит православный, может быть, и называются. Происходят подчас печальные вещи. Просто приходится подчас недоумевать. Поэтому вот это вот обучение на Западе, кстати, чему? Чему? Просто приходится удивляться. Оно часто приносит огромнейший вред многим, многим неустойчивым людям, не узнавшим окончательно, еще не убедившись окончательно в учении святоотеческом. Обращаю ваше внимание еще раз, друзья мои, в чем отличие православия от западных конфессий? В том, что мы называем истинным только то, что утверждено общим голосом святых отцов, ну, скажу так, первого тысячелетия. Первого тысячелетия. Не удивляйтесь, что я так говорю, первого тысячелетия. Да, и потом были святые отцы. Были. Но они, эти святые последующие отцы, следовали по пути этих отцов первых. Следовали. Вот что мы называем истинным. Истинным пониманием Священного Писания. На Западе, учтите, например, католики вам скажут, мы тоже идем по стопам святых отцов. То же самое. Ой, как хорошо. Ну, я иногда спрашивал, там в монастырях у вас святые отцы есть, они подводят меня, да, шкафы целые, очень много. Ой, есть. Святые отцы, то же самое. Учтите, основным фундаментом богословия западных христиан являются не святые древние церкви, бесспорные, без засвидетельствующие свою жизнь, действительно потрясающим образом жизни, и чудесами, и знаменями, и всем на свете. Самих святых древних отцов рассматривают в ключе францисков, Фомы Аквинских, вот, Бернардов и так далее. Вы знаете, как в музыке, вы все поете и знаете, попробуйте вы вместо скрипичного ключа подставить туда, взять и раз, раз, и басовый подставьте. А в басовый подставьте скрипичный и дайте, и запоют. Это будет такая какофония. Скажите, да кто ж мог написать такую музыку? Основывается на отцах, если говорить о католиках, схоластах. Этих людей, которые действительно не отличались вот тем, той святостью, я бы сказал, и той верностью святоотеческому древнему преданию, на котором стоит православие. Свои собственные измышления. Если хотите, пожалуйста, у нас в библиотеке есть сумма теологии Фомы Аквинского. Посмотрите, сколько там. Посмотрите, что это действительно за сумма. Отошли от бесспорного наследия святых отцов. Ключом к пониманию даже тех древних святых являются именно святые католические, то есть те, которые отступили от святых отцов. И само понимание основных христианских истин уже дается в совершенно новом ключе, который искажает подлинную картину христианства. Поэтому католическая церковь в своем вероучении в настоящий момент, можно сказать, не сохранила почти ни в чем правильного учения. Все основные истины, все основополагающие истины христианства искажены. Все, слышите? Это просто поразительно, что происходит. Поэтому меня удивляет, когда говорят, да это то же самое, что католичество, что православие, только там папа, тут патриарх, ну, филиоквы. Я вам скажу, от филиоквы откажутся без всяких разговоров, потому что это не имеет никакого для них значения. Но от папы во веки веков не откажутся, потому что папа – это узел, который, если вы уберете, все рассыпется, и католическая церковь превратится тут же в самый невероятный протестантизм. Почему я говорю об этом? В данном случае нам сейчас это очень важно. Я вам хочу сказать, что говорит православие по вопросу жертвы Христовой и что говорит католицизм. Это очень важно. В данном случае. Суть, сначала скажу, католического учения – это избавление человечества, верующего человечества, христиан, от наказания, избавление от виновности. Виновности за что? За грех Адама. Избавление от наказания какого? За свои личные грехи. Вся суть именно в этом. Это просто поразительная вещь. Об этом очень хорошо, кстати, писал Сергий Строгородский, архимандрит, который впоследствии стал нашим патриархом. Он очень хорошо писал и говорил, что суть западных христиан состоит в избавлении от наказания. И когда они наконец пришли к этому и сказали, от наказания мы избавлены жертвою Христа, ура! И он заключает свои рассуждения таким возгласом, повторяет это в книге «Православное учение о спасении», говорит, какой ужас! Значит, мы остаемся теми же, но оправданными и избавленными от наказания. Верно, точно подметил. Не исцеленными, а оправданными. Я вам хочу сказать, что из вот того множества слов, которые характеризуют жертву Христову, католичество свое основное внимание и суть своего вероучения выразило в термине искупление, выкуп. Протестантизм всю суть, вся направленность основное внимание, ударение в чем? Оправдание. Оправданы. Но вы понимаете, в чем тут соль? И то, и другое говорит о каком-то внешнем акте по отношению к человеку. Прошу вас обратить внимание на это. Внешнем акте по отношению к человеку. Я был в рабстве, меня выкупили. Меня. Не я сбежал. Меня выкупили. Я был виновен, но меня оправдали. Благодаря кому? Вот какой-то нашелся человек. Сумел заплатить за меня, и меня оправдали. Слышите? Не я изменился, а меня выкупил Христос. Меня оправдал Христос. Не я, а я, каким был, таким остался. Патриарх Сергий очень точно это выразил, психологию западного человека. Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, наш замечательный мыслитель, так и говорил, что суть католического учения в чем? Кредит, дебит. Я тебе, ты мне. Я тебе, ты мне. Кто кому должен? Я подал копейку, ты мне должен миллион дать. Да. Ты за меня что-то сделал? Ну, ладно, я тоже подам, через правое плечо свечку поставлю. Кредит, дебит, он очень точно, потому он великолепно это знал. Очень советую вам почитать во втором томе его сочинений Хомякова. Его, это второй том, это богословский том. Дается великолепный анализ католического западного христианства. Великолепный, я вам скажу. Современный, прямо современный. Вот, прямо на настоящий день. Хотя он жил в 19 столетии. Но это умница, гений просто. Очень советую, обратите на это внимание. Так же, как и эту книгу патриарха Сергия «Православное учение о спасении». Итак, для того, чтобы не быть голословным, просто читаю вам одну-две цитаты из католического катехизиса, который не так давно был издан. Вы знаете, это вот такая толстенная книга. Катехизис – это сокращенное изложение веры, то есть самая суть. И это причем это не какой-нибудь, так сказать, богословская книга кого-то, а это самой католической церкви. И вот что там мы читаем. Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Поняли? Оправдать и принять на себя их вину. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Кстати, обращаю ваше внимание, это какой ужас насчет удовлетворения Отцу. Оказывается, Отец был все время в гневе, народ человеческий. За грех Адама до тех пор, пока, простите меня, не насладился страданиями сына, и тогда уже умилостивился, так и быть. Они просто не понимают уже, что пишут, какое-то ослепление, удовлетворение, принес Отцу удовлетворение. Это прямо из времен, знаете, рыцарской эпохи, когда нужно было принести удовлетворение за оскорбленную честь. И до тех пор, пока ты не принес удовлетворение, мы враги. Все переделано. Вот что такое умерщение. Христос принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вы подумайте только. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Опять. Триденский собор так учит. Вы знаете, это удивительным образом, видимо, эта идея, так сказать, ну, возникала всегда. И святитель Кирилл Александрийский уже по этому поводу, а может, прямо по прозрению, что ли, прямо писал. Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Слушайте, что спрашивает. А к нам какое отношение? Ну, это же Адам согрешил. Очень здорово. Дальше. Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. А потому, что они были причастны к его природе. Вот это взгляд! Вот, оказывается, что? Потому что причастны к его природе. Чрезвычайно интересно. По этому поводу очень интересное размышление профессора Казанской духовной академии Несмелого. Ну вот попробуйте так послушать сейчас. Оно небольшое, но очень интересная мысль. Он пишет так. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что Будда ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы принести его обидчику. И что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика. Так он пишет по поводу того, что Бог был обижен, разгневан на грех Адама. Католичество мыслит все вот в этом иудейско-языческом русле. Бог раздражен, Бог обижен, Бог разгневан. В общем, Бог прям человек. Святые отцы говорят, нет, это не Бог, вы что? Это антропоморфизмы, то есть человекоподобные выражения о Боге. На самом деле все не так. Помните, я вам говорил, богохульно представить себе, пишет Кассиан Римлянин, что он может быть разгневан нашими грехами. Не в этом совсем дело, совсем не в этом. Но насколько это сильно и какие это плоды приносит, я вам скажу, такая точка зрения, что Бог снял вину, Бог, так сказать, оправдал нас. Какие плоды это в духовной жизни приносит? Обращаю ваше внимание, это чрезвычайно интересно. Франциск Ассизский – самый такой, ну что ли, яркий пример святости католической, католической святости. О чем он учил? Что он пропагандировал? Основная суть его подвига состояла в чем? Ну, выражаясь латинское слово, очень хороший тут подходит – «compassio», «compassio», то есть «сострадание». О чем он учил? Что мы должны сострадать страданием Христа, и этим самым мы будем соучастниками в искуплении человеческого рода. Главный добродетель Франциска – компассио. Ну и вы знаете, что он доводил себя буквально до экзальтации этим вот разгоряченным взглядом, это смотря на страдания Христа, воспоминая их, глядя на крест, представляя себе эти картины и так далее. У него же дошло до появления стигматов на руках, на ногах. Это кровоточивые раны, которые, кстати, очень долго не заживают. Вот. Вот в чем он видел суть дела. В этом, во всем. И он молился даже об этом. Перед появлением стигмата он прямо молился. Он говорил, что две милости просит он у Бога. Какие же? Первое, чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. И вторая милость – это, чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которой горел ты, Сын Божий. Да, попробуйте найти вы это что-нибудь у восточных святых отцов. Никакого чувства греховности, никакого понимания того, кто я, чтобы я мог пережить те же страдания и ту же любовь. Моська хочет стать слоном. Но вы знаете, насколько заразительна эта вещь? Вдруг почувствовать себя соискупителем. Если я могу также страдать, сострадать со Христом, то есть участвовать в чем? В искуплении рода человеческого. Друзья мои, вы понимаете это, какое самомнение тут лежит внутри этой внешней, кажется, внешнего, кажется, смирения. Какая гордость. И я вам скажу очень печально, что через 700 лет после Франциска Ассизского мы встречаем то же самое у одного очень сейчас известного, его, наверное, скоро канонизируют, даже, скорее всего, православного монаха. Послушайте. Господь страдал за всех нас. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и пережить все, если возможно, как и Он сам, не больше и не меньше. Так, послушайте дальше, так и только так познается Христос истина. Неотвлеченно, не через психологическую или умственную веру, а как жизненный акт. Вы обратили внимание? Мы должны, чтобы познать Христа, сами включиться в Его страдания и пережить все, если возможно, как и Он сам. Так и только так познается Христос истина. Все сведено к чему? Психологическому акту, переживания, попытки пережить те страдания, которые имел Христос. Это точная копия Франциска Ассизского. Дальше он же что пишет, этот православный автор? Многим свойственно думать, что жертва Христа совершеннейшим образом довлеет для искупления человечества. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется, в акте искупления Христом. Но мы не умаляем жизненные силы жертвы Христова, но разделяем ее, соучаствуем в ней, в жертве Христовой, живем ею. Отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя, так он пишет, его мир нашими молитвами. Так познается Бог. Искупляя его мир нашими молитвами. Вы знаете, что пишет Афанасий Великий? Молитва и покаяние омывает грехи, но не исправляет природы. Я называю самую суть покаяния, молитвы. Очищают, омывают грехи, но не исправляют природы. Что не исправляют? В каком смысле? В том смысле, она остается смертной, она остается тленной, она остается страстной. Покаяние только омывает. О, как точно Афанасий Великий, это прям умница, просто поражаешься, что он писал. Что же сделал Христос? Может, и действительно, и мы можем тоже делать, с Ним вместе искуплять мир. Что Он сделал? В послании к евреям, евреям 2 глава, 10 стих. Это центральный стих, обращаю ваше внимание. Читаем. «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы «тот», для которого все и от которого все, то есть Бог, приводящего многих сынов в славу, вождя, то есть Христа, вождя спасения их, совершил через страдания». Как вы думаете, вот если вы по-русски так напишете, что кто-то кого-то совершил через страдания, вам красным жирным будет подчеркнуто. То есть, что значит совершил через страдания? Сделал через страдания? Что сделал? Почему точка? А что сделал? Что совершил через страдания? И точка. Что думаете, апостол? Апостол написал неправильно? Нет. Апостол-то написал верно, а перевели – вот это беда. Там стоит греческое слово «телиосе», «телиосе» от глагола «телео», основной смысл которого – доводить до совершенства, сделать совершенным, сделать полностью. Сделать совершенным, повторяю еще раз. А, тогда все понятно. Тогда, значит, вождя спасения их сделал совершенным через страдания. О, это понятно. По-русски это понятно. Сделал совершенным через страдания. Но возникает вопрос. Возникает вопрос тяжелый и даже прям даже страшно. Как Христос был несовершенным, и только через страдания Он стал совершенным, да? Вот почему нам нужно было с вами рассмотреть, что такое первородный грех. И что такое родовое повреждение? Первородное повреждение не носит никакого духовно-нравственного характера само по себе, ибо оно что такое? Смертность, тленность, страстность. А вот родовое повреждение – о, совокупность всех страстей греховных. Так вот, оказывается, апостол о чем пишет? Что вождя спасения их сделал совершенным через страдания. Речь идет об этом первородном повреждении, первородном грехе, выражаясь западным языком. Я вам говорил, что Василий Великий называет это первородным повреждением, даже, а не грехом. Но не важно это. Важно другое, что, оказывается, вот что произошло. Христос был по человечеству абсолютно чистым в плане родового повреждения. Но Он был несовершенным, как и все мы до единого. Дети Адама был смертным, тленным и уязвимым, страдательным. Христос, оказывается, через страдания исцелил человеческую природу от того повреждения, которое Он взял на Себя в воплощении. Какое повреждение? Вот сколько раз я и говорю постоянно – смертность, тленность и страстность. Избавил от смерти. Вот что Он сделал через страдания. И Сам стал совершенным, именно стал совершенным через страдания. Об этом святые отцы пишут очень и очень много. Очень много пишут об этом. Но суть я вам зачитаю кое-что. Хочу сказать, что, оказывается, видите, что совершил Христос? Природу исцелил от смертности, тленности и страстности. Вот, оказывается, что? А не омыл грехи наши. За наши грехи мы каяться должны. Протестанты – все в порядке. Он нам, мы спасенные, мы святые. Он оправдал нас. И, как вы видите, католический катехизис то же самое пишет. Он снял с нас вину. Он оправдал нас. Все. Странно. То есть не странно, он оправдал. Я знаю, что я грешный, но я оправдан. Слышите, какое замечательное? Как здорово! Грешный? Грешный. Но я все, я уже выкуплен. Я оправдан. Вот придумали, а? Все человечество, самые дикие язычники, и те страдали, что они перед Богом грешны, и что теперь они за это могут получить наказание. Протестантизм, католицизм и протестантизм придумали, что Христос нас выкупил, Он оправдал. И хотя мы грешные, конечно, мы же не совсем дураки все-таки, да, грешные, но тем не менее мы уже оправданы. Все, ура! Больше нам ничего не нужно. От наказания мы избавлены. Главный пульс западного христианства, запомните, пожалуйста, быть избавленным от наказания – вот единственное, что беспокоит. Совсем не чистота, совсем не святость, или в данном случае наоборот, совсем не грех, совсем не преступление. От наказания, оказывается, избавил, от виновности. Что пишут святые отцы? Нет, не в этом суть жертвы Христовой. От грехов мы можем избавляться, через покаяние можем избавляться. Он природу исцелил нашу, первородное повреждение. Поэтому говорим, Христос взял на себя первородный грех. Все спрашивают, как грех? Что такое? Грех в смысле вот то повреждение, смертность, тленность и страстность, которые и были эти вещи исцелены благодаря страданиям Христовым. И таким образом его человечество воскресло каким? Бессмертным, нетленным, бесстрастным. Вот, оказывается, что совершено жертвой Христовой. Вы же помните, вопрос-то какой стоял? Христос что? Пострадал за нас, избавил нас от греха? Мы все во грехе. Кто же безгрешный? Нужно было каяться до Христа? Ну да, помните, ниневийцы. Нужно после Христа? Ну, конечно, а как же? Покайтесь. Суть-то, оказывается, жертвы Христовой, суть искупления, о котором пишет вот тот, которого я вам не называл, что мы можем искуплять, соискуплять со Христом. Вы подумайте только! Не понимает даже человек, что пишет. Христос природу исцелил, а любые подвиги, любые молитвы, самые большие, что могут сделать – очистить от грехов, но не исцелить природы. И вот этот архимандрит Сафроний Сахаров повторил через 700 лет тот же ужас, которым был наполнен Франциск Ассизский. Оказывается, соискупители мы, то есть не мы, ясно, что он о чем пишет. Он, видимо, может своими молитвами за мир быть соискупителем со Христом. Какое заблуждение! Какая беда! Что же говорят святые отцы? Как произошло это? Григорий Ниский. Неизменяемый является в изменяемом, чтобы истребить грех, уничтожив его, где? В нас? Слышите дальше, что вы услышите? Уничтожив в себе самом. Как? Как? Григорий Ниский, ты что пишешь? ибо восприняв в себя нашу нечистоту, сам Он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту, опять в себе самом. Что это с Григорием Ниским? А Исаия Отшельник преподобный что пишет? Слово стало плотью, стало человеком. Слово, то есть Сын Божий, в полном смысле Слова, подобным нам по всему, кроме греха. И дальше что пишет Исаия Отшельник? В себе Он возвратил извращенное естество к естеству первобытному. Таким образом Он спас человека. Слышишь, что такое спас человека-то? Что-то Он в себе сделал. В себе извращенное естество привел к естеству первозданному. Преподобный Максим Исповедник пишет, совершенно истощив в себе пагубный яд их, то есть бесовские злобы, как-то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве и совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. Ибо если изменение произволения в Адаме, то есть что значит изменение произволения? То есть добровольно он согрешил, ввело страстность, тленность и смертность в естестве человеческом, то непреложность произволения, то есть твердость воли во Христе, вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Тот же Максим Исповедник пишет, он был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся, для того, чтобы, и опять послушайте, через себя и в себе обновить естество человека. Кирилл Александрийский, воскресение Сыну Человеческому было возвращено бессмертие. Видите, когда? В воскресении, которого бессмертие прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение, когда он воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Афанасий Великий, поскольку естество человеческое претерпело изменения, оставило правду и возлюбило беззаконие, Единородный сделался человеком, чтобы, обращаю ваше внимание, в себе самом, исправив это, внушить естеству человеческому любить правду и ненавидеть беззаконие. Иоанн Дамаскин, он потому что уделил нам лучшие, и мы не сохранили, принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и подобию. Вы слышите, какие вещи-то? Я помню, когда мы учились, не знаю, для вас, может, никакой новости. Для меня, например, это, когда мы учились, нам никто не говорил, что в себе. Мы думали, что нас, что-то с нами он сделал. А святые отцы пишут в себе. Григорий Палама, Христос, наше повинное естество, соделал новым в себе. Нашу, то есть природу, сделал новой в себе. Игнатий Бричинов пишет, искуплением обновлено человеческое естество, то есть природа. Бога-человек обновил его собою и в себе. Да что ж это такое? Мы не сомневались, что-то сделал что-то с нами. А оказывается, в себе. Это один за другим отцы прям пишут, один за другим. Я помню ни одной цитатки в наших догматических лекциях, ни одной цитатки. Никто никогда даже не говорил, что не в нас, а в себе. Так а в нас что? Мы такие, какие были, такие и остались. Те же 2000 лет. В себе самом. Что значит в себе? Не в божестве, конечно, а в человечестве. В своем человеческом естестве это все сделано. Вот в чем.